Итак, мы стоим перед вагоном-ледником, или как Дунаев его называет, вагон-термос. Вагон использовался для перевозки масла, ну, как правило, да. Английская королева очень любила сибирское масло. Прапрадедушка вагонов-рефрижераторов, которых мы видели там, перевозили масло, и как потом сказал Петр Аркадьевич Столыпин, на масле мы заработали намного больше, чем вся Российская империя по продаже золота.
Я думала, продав Аляску. А масло это какое масло?
Сибирское. Сибирское, да.
Я имел в виду кедровое или какое-то.
Не оливковое, не просто.
Сливочное масло, поняла.
Двойные стены, да? Двойной потолок мы видим также. Там происходила циркуляция воздуха, то есть охлаждение. А были специальные отделения для льда. Вот. Дальше. У нас очень мало времени, поэтому не очень обширно прям так все будет. Никто не хочет здесь до 9 оставаться.
Да завтра на работу.
Ладно, давай, конечно. Чуть-чуть все же надо. Ну давай, Борика, что ты знаешь, что говоришь. Нет, мы по очереди. Давай.
Ладно.
Микс.
Если бы. Вагон-цистерн, обращаю внимание, что он клепанный на все протяжении. Раньше сваривать металл не умели, поэтому, чтобы нефтепродукты не выливались, как правило, использовали три слоя металла. То есть на тот случай, если прокинулся вагон и повредился, например, один слой, тем самым хотя бы как-то способствовали, чтобы необходимое содержимое не вытекло. Конечно, с каждым годом наращивали, и у него такая вот великолепная конструкция. Почему? Потому что когда у вас состав едет, как правило, его колбасит внутри жидкость, и это создает определенную нагрузку во время путей. То есть если вы его полностью нальете, то на поворотах можно спокойненько вагон опрокинуть. Поэтому его полностью не заливали. Да и сейчас такая же практика.
Еще у него...
Тёма, подожди свою очередь. Серьезно, так просто никто не слышит.
Я хотел сказать, дайте сказать.
Да он нормальный. Это было нормально.
Да, сейчас.
Вагон минимум Тёма одного тянем.
Тёма, да? Ну давай, Тёма.
На мою очередь?
Да.
Жги. Тут вагон до нормального типа и нормального типа.
Все.
И надо на нее так смотреть.
Позже нормальный, да, еще
будет? Это просто нормального. Или аббревиатура НТВ еще. Нормальный товарный вагон называется. В конце 19 века появились нормы, и вагончики стали делаться, то есть, нормами грузоподъемности, габаритов. Потому что все раньше много было частных железнодорожных линий, и каждая линия покупалась под уже состав, какой хотела. И нужно было как-то это все упорядочить, чтобы перевозить грузы без пересадок. То есть не нужно, чтобы не перегружать на каждую отдельную на границах двух дорог, а прям вести до конца. Вагончики, по-моему, возвращались после на дорогу владелицу. Вот, а здесь также они специально рассчитаны под перевозку военных. Здесь нары устанавливались откидные, лошадей можно было возить, поэтому здесь вот лошадку солдатиком поставили.
То есть в любом случае их могли переоборудовать под нужды военного времени. То есть на время Первой мировой появились еще теплушки. Здесь это, конечно, самой буржуйки нет. То есть вагон могли спокойно перепланировать изнутри, то есть под военный, и снова потом вернуть. Что, собственно, видим. Здесь, к примеру, тех же лошадей перевозили. Примерно 8 штук. Ну, такие таблички можно было видеть. По поводу вот этих номеров мы пока сами.
А тысяча пудов,
да? Разве это не то?
Нет. Грузоподъемность там немножко...
Да, ты можешь также прочитать. Нужно, да. Нет, тысяча...
А в лошадях это сколько?
Тысяча это нет.
8 штук в таком вагоне не могу поместиться. Вот 4 коровы примерно. Ну и 40 человек.
Да, 16,5 тонн. 18 тонн уже в 1933 году
сделали.
Поэтому... Столыпинский вагон. Да. Я уже клиент, у меня 24. Мы видим деревянная реечная обшивка. Окна на манер Финсик, даже порточки так открываются. То есть у крестьян был более-менее интересный комфорт.
есть.
Если зайти внутрь, там можно даже увидеть наверху крючки специально для люлек, сделанные для детей. По бокам буржуйки, также, по-моему, с этой стороны прачечная с уборной находится.
Я то есть это... пока едешь, можно было и постирать.
Можно, да, да. Там да, просто огромная можно, раковина да. такая.
А вода хватит?
У нас даже вода была.
Там рукомойник, он большой.
Да.
Такой, но,
да. То есть заливали, запас, заливали на какое-то количество людей.
Ну,
свободное отопление еще.
В принципе, да, там же две печки. Да, как я понимаю, да? внутри никто не был.
Нет.
Ну, в будущем откроют этот вагон, будем вести там, как правило, экскурсии. Ну и там более, в отличие от того, что увидели в шестом зале, это сильно немножечко отличается по наличию хотя бы нескольких настилов. То есть, так как реально нормальный вагон должен был выглядеть у крестьян, это вот неплохой вариант именно этот вагон. Но в будущем, опять же.
Сейчас пока решать всякого рода вопросы.
Чем он примечателен, то что это два класса в одном, да? Второй и третий с жесткими и с мягкими сиденьями. Почему так произошло? Вторым классом мало кто пользовался, в основном все пользовались третьим. И в России начали потихоньку переходить на современные тележки пульмана после четырехосных тележек, которые использовались в прошлом. И поэтому решили, так сказать, сэкономить, и действительно довольно-таки удобно. Как правило, был заполнен весь третий класс, во втором ехало 2-3 человека.
С каждым повышением класса, как известно, дорожал билет, поэтому первый, как правило, больше был пуст, нежели чем второй. Поэтому второй было выгоднее заполнять. Но и бывал и второй не заполнен был. И, как правило, сцепщик, когда формируется поезд, он может формировать абсолютно в любом порядке. То есть как, собственно, ему сбрендят. Ну, если спереди будет третий класс, сзади будет второй. Вообще, это в нашем музее это одни из немногих вагонов, которые используют пульмановскую тележку. У нас таковых вообще экспонатов 3. Потому что бывают железнодорожники, да и вообще просто фанаты, спрашивают о самих вагонах, использующих такую тележку. Вот на него можете смело свою лавку положить. Это
тележку пульмана можно тащить по вот этой вот белой штуковине. Она как.
Да, белая штуковина.
Она издалека, да. Я не помню, как называется, да? Да, ее липкими называли в народе. За что он отличает, честно, я сам говорю. Да, вот еще надо
вагон, который использовался на Закавказской железной дороге. Если зайти внутрь, там, значит, клетки, привозили преимущественно животных. Почему решетки на окнах, да? Кавказ, Кавказ опасное место, да, все правильно, там было очень много бандитов в то время, и поэтому охраняли как могли. Еще интересно, что здесь присутствует такая полочка, не было межвагонных переходов. И поэтому все, кто хотели передвигаться, даже в самую уборную сходить, в другой вагон, нужно было лезть. Вот так.
Но это исключительно к вагонам каретного типа. В случае с багажем перейти с одного в другой действительно не удавалось. Еще второе применение таких вот специальных ручек. Таких вагонов можно было использовать при перевозке документации или каких-либо ценных бумаг, денег в том числе. Поэтому егеря во время, собственно, пока покуда поезд ехал, мог такой небольшой отряд
отстреливать.
Да, действительно. То есть, как и почтовый, он мог тоже охраниться.
Вид почту, да?
Да, вот у нас почтовый вагон, и он также охранялся.
Про Иша будем говорить?
Да, я пару комментариев положу.
Хорошо, давай.
Этот паровоз серии Эш, как известно, паровозы серии Э самые многочисленные на территории Российской империи Советского Союза. И этот паровоз один из самых старинных представленных вообще. Было заказано всего 500 единиц у Швеции. Значит, он был поставлен, когда уже Советский Союз как таковой сформировался, то есть уже в 22-х, где-то 24-х годах были заказаны паровозы. Почему? Потому что Во время гражданской войны, во время Первой мировой, большинство паровозов у нас, к сожалению, не успели отремонтировать. И чтобы хоть какой-то подвижной состав был, было решено заказывать за рубежом, например, шведские. Есть еще и немецкие паровозы, но с другим обозначением. То же самое касается и паровоза серии ЕЛ, но он поставлялся во время Первой мировой.
Паровоз серии ЕЛ-534.
И заводы строят свои паровозы, ну, как бы, наши паровозы, естественно, используют материалы. И второй вариант, когда полностью, например, те же американцы строили паровозы. Это один из этих вариантов, когда не по нашим чертежам производилась постройка этих паровозов, и в них было несколько недостатков. Во-первых, не хватало комплектующих материалов и некоторые детали для русских были неизвестны. Поэтому инженер Липец, отсюда и вот это вот индекс L, инженер был такой, он ввел некоторые изменения при проектировании данной серии паровозов. И они оказались более лучше, чем предыдущий паровоз серии E, по-моему. Ну, там с другими индексациями было, в общем. Таких паровозов осталось вообще 4. И один из них здесь представлен. Два из них стоят на постаменте по территории России. Позади вас товарные вагоны, тот более крайний, это канадский вагон, был поставлен, это, возможно, единственный канадский вагон, который к нам пришел на территорию России, сохранился как таковой. А это уже вагоны нормального типа, то есть уже, можно заметить, с каждым более новым вагоном увеличивается грузоподъем. Здесь уже 40 тонн, предыдущих вагонов, как вы видели, максимум меньше 20 тонн. Вот. Но это все за счет изменения внутренних конструкций.
А то, что в этом паровозе сортируется?
Не в этом. Он подобно находится, этот паровоз, в Уссурийске, на постаменте паровоз серии EL-629.
А это миф?
Нет, но имеет место быть, его могли сначала убить, а потом же засунуть шнуровочное отверстие. То есть такое мило.
Там слишком маленькое отверстие, чтобы
черт. То есть целиком вы сразу его не запихнете. А нужно же
почитать. Машинист. Будет пролезть тут.
Да. Ну я вот разрезал, а здесь честно эксперимент.
Видимо, я тут опять бразды беру. Вообще, про гакели очень долго можно говорить. А здесь довольно хорошо тоже изложена информация. Будет местами возможность. Можете ее почитать. Это первый в мире магистральный. Это первый в мире магистральный тепловоз. Яков Гакель построил еще в 1924 году. Он ввел основные принципы компоновки тепловозов, которые используются и по сей день. То есть с двух сторон кабина машиниста, посередине находится оборудование, которое работало всего лишь 3 года, потому что довольно часто ломался. И его откладывали до ремонта, ремонта не настал, он стал памятником. После его, скажем так, деликатно спасли от металлолома, потому что ему таковой грозил. И потом, теперь в нашем музее скоро здесь восстановят специальные таблички, которые видите здесь вместо, где крепились эти таблички, увидеть обязательно. Но пока вот да, что
насчет этих табличек, таблички уже были переданы нам в фонд музея, так что вспомним,
да, но их скоро укрепили, их всего пока 3, но их было больше.
Угу.
Вот позади
электропередачу, пардон, тоже надо пояснить.
Нет, я думаю, это не стоит, это потом.
Ну, в двух словах, короче, давай. Дизель питает электромотор, электромотор вращает колеса. Это первый тепловоз, где это реализовалось. Mm-hmm.
Да, все. Потому что раньше пытались по-разному использовать типы передач, но они в основном заканчивались неудачей. Mm-hmm. Сзади вас самый мощный тепловоз, паровоз Советского Союза развивал мощность лошадиных сил до 3000. В интернете можно много всяких статей найти. Здесь было реализовано множество элементов. Во-первых, углеподатчик автоматически. Вы могли видеть, там специальные изменения.
Да, тоже были красоты.
То есть работа кочегара здесь уже не нужна была, чтобы
во-первых. Здесь впервые реализован брусковая рама, но это уже для искушенных любителей железных дорог. Объяснить мне будет вам гораздо труднее. Но именно с этой модели, ну не конкретно, а вообще с этой серии паровозов появляется автосцепка, которая вот разделочная. Взята американская модель, а принцип такой, что вот таким вот образом они между собой сцеплялись. На территории России их много осталось. Очень похожим моделью был паровоз серии ИС. Это пассажирский паровоз, но он весь абсолютно, я забыл, как он называется правильно, покрыт, в общем, металлом. И ИС вы на территории России не видите, потому что единственный паровоз серии ИС находится в Киеве. Он качественный, он переделан под ПД. Вот, это если вдруг вас будут спрашивать. Висок очень. Значит, здесь указан основной принцип работы первых бестопочников. У этого бестопочника немножко другие показатели. Его сначала заполняют водой, вот там специальное отверстие есть. 60-70% требуется. После этого остальные 30% заполняются спереди при помощи стационарного устройства, при помощи перегретого пара. До 400 градусов доходило. Вода кипела, основной принцип дальше уже работы, как у основного паровоза. То есть пар идет в сухопарник, потом перегревается, идет паровой двигатель. Скорость у него 10-15 км в час, хватало при полной заправке 4-5 часов примерно. Это его продолжительность. Такие больше в России на территории не осталось. Это, по сути, у нас единственный. Некоторые бестопочники используются по сей день в той же Германии. То есть там, где производство легко воспламеняющихся, ну, скажем так, изделия типа нефтепродуктов, бумаги и так далее. Здесь паровоз финский. Да, до сих пор не поменяли наклейку. Ну, может быть, когда-то поменяют. В России вообще два паровоза финских. Это один из них. Второй стоит на финляндском вокзале броневик Ленин, как вы знаете прекрасно. ГЭТ. Без подписи. Суть такова. Было построено несколько промышленных электровозов. ГЭТ расшифровывается как Государственный электротрест. В России в живом виде остался лишь только один, и он работает в качестве снегоуборщика. Этот уже не работает. Если спрашивать будет у него, скажите, что у него нарушена изоляция, поэтому его тоже будет не запустить. Физически. Значит, что далее? Ну, пойдемте туда. Электровозы и тепловозы раньше строились по подобию вагонных типов, то есть больше напоминающие вагоны, поэтому электровоз серии ССМ тоже таковы напоминают. Сурамский перевал, то есть именно там начинают использовать электровозы, потому что там паровозы не справлялись с движением, там довольно-таки сложные условия для паровозов. Сначала нам поставляются из Америки и из Италии такие электровозы, но потом наше правительство их переделывает, начинает производство своих уже электровозов, отсюда вторая буковка С, и М означает, что немножко модернизировано все же. Такие начинают использовать не только на Сурамском перевале, то есть это территория современной Грузии, но также и на Северном Кавказе как в таковом, то есть там, где довольно сложный профиль участка путей. Значит, позади вас вагон второго класса. Их использовали, почему здесь стоит, ну, видимо, исходя из того, что, ну, таким вагоном могли пользоваться, когда Советскому Союзу требовались вагоны. Потому что точно так же эти вагоны потребовались при создании серии «Красная стрела». Как известно, этот вагон, кстати, тоже использует пульмановскую тележку. Собственно, вы это видите. Головной вагон, давайте к ним подойдем. Значит, смотрите, есть электровозы, у них основная функция – это тянуть за собой состав, то есть локомотивная тяга – это их функция. А это головной вагон, у него большинство элементов управления как настоящим вагоном электросекции нету. Нету и все. Поэтому те, кто будут подходить и спрашивать, а где у него хоть что-нибудь, скажут, ну, не сохранился, что на металлолом. Пример подобных вагонов электросекции тот же Сапсан. Это тоже не электровоз, это головной вагон электросекции. И, к примеру, как правило, используются три вагона этих электросекций. В них могут находиться пассажиры. То есть здесь где-нибудь в начале сидит машинист, а и в этом же вагоне обычно пассажиры могут спокойно отправляться в путь. Как правило, их было три. То есть один питается, на других установлены ТЭДы и генераторы, к примеру. А что еще? Коллеги, что-нибудь вы там? Да, три. Это, как правило, формировали три. Кстати, да, первым электрифицированным участком для пассажирских именно это Москва Мытищи. Еще в 1931 году появляется, собственно, сообщение между этими.
А потом был Баку сам, а потом уже был Сурамский интервал.
Да, все верно, да. Именно так.
Пойдем дальше.
Да. Автоматриса.
Ну, для незнающих, автоматриса – это самоходный вагон, работающий на дизельном топливе. Работает как, по сути, тепловоз, но внутри могут находиться обычные пассажиры. В Европе автоматрис дофига. Их используют в основном там, где малонаселенные пункты, то есть небольшие деревни, небольшие города, чтобы было удобно перекидывать, не используя длинные составы. В России у нас автоматрис не так много. Если в интернете загуглить или поискать, то там можно будет некоторые видео посмотреть. Там, по-моему, в Красноярском или Краснодарском крае там как раз используется, там интересный этому посвящен ролик. Значит, авамот, я полностью, честно, расшифровку забыл. Автоматрисы моторные, а вот АМ, честно, вот, извините, не помню. Каким вагоном пользовался, возможно, но не факт, Михай I, Трумынский король, который, скажем так, интересную роль сыграл во время Второй мировой войны, потому что вроде бы как с Гитлером, вроде бы как бы и нет. Но и в качестве трофея некоторые автоматрисы попали на территорию Союза. ОК означает дорогу, на которой он работает, то есть на Октябрьской дороге. Таким пользовалось начальство Октябрьской дороги. Долгое время его использовали.
Вообще он трофей.
Да, я говорю, трофей.
Кстати, Михаил I умер в декабре
2018 года. Да, но это уже отдельная история. Долгое время использовался как таковой, но когда износились его силовые установки, он стал как обычный вагон. Ну и потом от него избавились. Что касается сзади вагона, значит, это вагон-салон. Возможно, в прошлом это был служебный, потому что у него здесь он шестиосный, унесительный, как вагон КВЖД. И, честно, о нем у нас информации довольно мало, скажем так, вагон без историй. Ну, затянулся и все. Возможно, им пользовалось правительство в своих целях, наподобие вагона Сталина, который мы там, бывает, местами можем встретить. Ну, если есть что дополнить, можешь
квакнуть.
Ну,
есть кухня.
Пока что есть.
Можно на подножку, пока никого нет, залезть, туда заглянуть, там есть кухня.
Не поднимайтесь на экспонаты. Будет Сталин. Может, использовали как...
Хочу сказать, не стоит.
Да нет, кормили, живешь.
Ты что тут делаешь? Иди, иди.
Я
красиво проведу.
Я уже говорил, что
нормальный, без очков дорогу.
А диктофончик все записывает, записывает.
Нет, веди, веди, ребят, правда, сейчас мы отведем и все.
Анна, здесь придется немножечко поподробнее рассказать. Но смотрите, это классический паровоз, который должен всегда состоять из двух частей. Паровоз и тендер. Тендер для танкистов. Это вагон, в котором хранилось топливо, вода. Там, где вода находилась, собственно, показана синим цветом. Перед тем, как отправить в путь паровоз, изначально заполняет и котел, и тендер. То есть не наоборот, чтобы как-то он либо оказался работой следующим образом. А до того, как появился автоматический углеподатчик, кочегар подгребал уголь ближе к будке машиниста. Оттуда помощник машиниста закидывал в топку красный цвет, который вы видите. После этого в топке, соответственно, назревает большая температура от горения до 1200 градусов. Самая максимальная температура была. Соответственно, все это горит. Продукты горения вылетают по многочисленным трубам внутри, поэтому трубы красного цвета. Значит, но тем временем трубы нагреваются, а все останки улетают через дымовую трубу. Вода обволакивает полностью и котел, и вот эту вот топку, поэтому здесь все синим цветом. Вода греется, вода испаряется, мы получаем пар, и пар поступает в сухопарник, желтый колпак, который вы видите, там есть даже сепаратор, то есть там пар отделяется от влаги. После этого пар отправляется по желтой трубе, но он циркулирует по всему котлу. Почему? Потому что нам нужен перегретый пар, близкий к 400 градусам. Но опять же, у разных паровозов разные температуры получения этого перегретого пара. Там бывает градация от 310 до 400. Пар поступает после этого, как перегреется, уже вот сюда. Это паровая машина, еще называют двигатель. Значит, сначала пар попадает золотник, золотниковую камеру. Основная функция этого золотника заключается в том, чтобы контролировать подачу пара нижнего поршня. То есть, например, воздействуя, пар идет сюда, золотник уходит сюда, следовательно, пар поступает в это время вот сюда. А если поршень идет сюда, пар в это время идет сюда, соответственно, поршень идет в другую сторону. То есть у него лишь только задача пропускать пар. У этого поршня задача, чтобы он воздействовал на кривошипно-шатунный механизм, который вы видите. То есть именно этот механизм заставляет вращаться колеса. Отработанный пар уходит по рыжей трубе. Таким образом паровоз работал. Ясно?
Да. По рыжей трубе он идет вот туда.
Да, в дымовую. Например, паровоз Сергей Орджоникидзе был, он назывался на самом деле по-другому, СО-19. Там использовался конденсатор, специальное устройство, благодаря которому пар отработанный уходил не через дымовую трубу, а обратно уходил в тендер. Но он довольно часто ломался, от него пришлось отказаться, и его переделали под СО-17. Понятно. Чудно. Куда дальше?
Давай.
Куда дальше?
Ну, дальше, да.
Чуть-чуть осталось.
Терпение, мои друзья, терпение.
Ну, старайся.
Это товар «Локомотивы», который выпускался
на закате паровозной
«ЛВ» и «Л». «Л» означает, что это «Лебедянка». «ЛВ» – «Лебедянка» Ворошилова городского завода. То есть еще второе название у этих локомотивов – «Победа». Вот, не путайте, пожалуйста, «Л» и «ЛВ» с «П-36», потому что бывает, иногда называют «Победа» не то.
Это «Победа». А это Октябрьская революция.
Ну, по сути говоря, и то, и так. Но на самом деле все производилось на Коломенском заводе. Поэтому и если посмотреть заводское название, ОР-17. Ну, то есть Октябрьская революция, 17-го типа.
Почему Лебедянка, да? Лев Лебедянский.
Честь, да, конструктора Льва Лебедянского. Он вместе с остальными инженерами проектирует паровоз, который должен был быть между Серго Орджоникидзе и Феликсом Дзержинским. Так что есть три типа локомотивов. Очень тяжелые, мощные, средней мощности и легенькие, наподобие вот паровоза ОВЭ.
Овечка.
Это один из немногих экспонатов, которые физически возможно запустить. То есть остальные у нас уже йог, но при этом можно установить, но это будет дорого. Тепловоз. Да.
Я насчет ОД и ОВ, это чем они связаны?
По распределительным механизмам стоят разные. ОД, там Joy используется, по распределению системы Joy. Здесь же используется Вальхарт. Тепловоз.
То есть внутренний
ОЛ,
Там просто еще идет спецификация либо по какие пораспределители стоят, или какие заводы начинают вводить какие обновленные конструкции просто, что они могут быть привязаны к заводу конкретно, то что есть ОХА. И были другие. Это второй по величине из паровоза, то есть паровозы. Это более массовые, самые массовые. Эти на втором месте стоят. Это первый массовый тепловоз Советского Союза. Но уже после военной постройки, поэтому видим мостик Сталина, благодаря которому введена строй эта серия. Потому что грузовой. Вот. Тепловоз Т-5, он настроен на то, чтобы работать в зонах, где вечная мерзлота. Таких было построено два. По сути, это копия тепловоза Т-1, который там стоит, вы увидели. И, собственно, поэтому он для нас очень значим. Про Т-10 я ничего не знаю. Т-10 скажу. У
нас первый успешный серии пассажирский тепловоз. В принципе, и все.
А, да, для танкистов расшифровываем тепловозы, как они именовали в Советском Союзе. Буковка Т – тепловоз. Вторая буква всегда символизирует тип передачи, который используется. Есть три типа. Гидравлическая, механическая, электрическая. Здесь электрическая. Третья буква говорит о том, какого типа это тепловоз. Есть маневровочные, которые в депо работают или в предприятиях. Пассажирские, которые пассажиров возят. И грузовые. Как правило, грузовых отсутствует буква как таковая. Поэтому у нас есть, например, ТГ-102, например. Там у него
тоже есть три типа тяги, да? Электрическая, гидравлическая и механическая.
Ну, это то, что я сейчас только что сказал.
Да.
Ладно.
Погнали к электровозу.
Это, кстати, предсерийная модель, это важно отметить, потому что перед тем, как выпускать в массу тепловоз, электровоз или паровоз, строить предсерийную серию, чтобы оценить какие-либо недостатки. Здесь был построен 7. 7-й, значит, что он самый последний. Проектирует к Олимпиаде, поэтому можно заметить знак таковой. И получается, что сегодня Т-70 можно увидеть под разными модификациями. То есть обычный. Есть Т-70БС, несчастный тренажер, которого все терзают. Ну и вот так вот. Это первый электровоз, который использует стеклопластик. Его называют аквариумом из-за его обширного обзора. У стеклопластика есть, правда, пару минусов, из-за которых впоследствии отказываются. Первое, то, что он горит очень быстро и неприятно. Во-вторых, на нем копится статическое электричество. Вот. В основном Советский Союз строит грузовые электровозы, тогда как страны наподобие Чехословакии строят нам, к примеру, пассажирские. Понятно?
Mm-hmm.
Чудно. Поэтому ЧС, собственно, Чехословакия, четвертый тип, ВЛ, Владимир Ленин. Местами можно увидеть еще и обозначение завода, на который изготавливают электровозы. Вот. При этом все электровозы ВЛ обозначает благодаря с подачи Лазаря Кагановича, потому что он решил, что надо как-то унифицировать обозначение машин, которые проектируются. Как правило, циферки, которые идут в последующей серии, всегда что-то означают. Например, там у нас стоит ВЛ-80, соответственно, это 80-я серия, то есть 80-е годы проектируют. 23 в данном случае это средняя нагрузка на осей на пути. 23 тома. ТС, может, еще заметить.
22-22.
Да, все верно, да. А этот ЧС-02, его именует на удачу Бурашка за счет его внешнего вида. Да, кстати, это первый электровоз ЧС-4, забыл отметить, это переменного тока. Вот эти вот электровозы, это все постоянного тока.
Скоро твой звездный час.
До П-36 дойдем, остановимся у Т-80, чтобы к нему не возвращаться. Было построено всего лишь два предсерийных тепловоза Т-80. На этом конкретно установили рекорд. В 93-м году на Ютубе можно набрать видео, где на нем устанавливают рекорд. Что можно о нем сказать? Он оказался невостребован из-за того, что он
чересчур мощным оказался. То есть для такой именно тепловоз для железных дорог оказался не нужен. Но часть его наработок используется при постройке уже современных тепловозов и электровозов. Понятно?
Mm-hmm.
Чудно, понятно. Еще одна разновидность паровоза серии R означает реконструированный. Таким было построено 20 во время войны. В некоторых местах можно найти цифру 22. Это паровоз является таким комбинированным вариантом паровоза SU, который вы там видели, и паровоза серии E. Ну, потому что делали из тех деталей, которые были на заводе. Вообще в России вот именно военного времени осталось около, по-моему, 2 или 3 паровозов. Вот. Да, некоторые бывают спрашивают, может быть. Вон там вот видите песочница.
Mm-hmm.
Вот. То есть, когда, если начинают подставать колеса, то есть прокручивается на месте специально под колеса, подсыпается песок. Вот здесь труба находится. И используется песок и по сей день. То есть даже в том же тренажере вы видите кнопку песок. То есть тем самым подсыпаете под себя. Вот, а здесь он, кстати, песочница с сухопарником совмещенный. Это, кстати, еще одна любопытная деталь. Обычно сухопарник и песочница, они раздельны. Значит, этот паровоз серии ГА приблизительно равен паровозам серии Д. То есть это американский, пришел нам по ленд-лизу. Буковка как раз говорит об этом. Это один из первых, который пришел на территорию Советского Союза. То есть это завод Балдвин. Ну, еще и завод Алка делал, поэтому их было довольно много. Ну, в мирное время, как вы уже поняли, переделывали обычные товарные вагоны. Вагоны для перевозки людей. Отсюда и название теплушка, то есть наличие такой печки буржуйки. Многие из вас, когда здесь стоят, наверное, слушают экскурсию, как мы показываем, рассказываем, поэтому особенно вам, я думаю, говорить одно и то же не нужно. Важно вот что знать. Такие еще вагоны могли применяться для перевозки переселенцев, которых перевозили во время войны, как известно, чеченцев, тех же в Казахстан, или для того, чтобы перевозить заключенных. Ну, соответственно, их немножко для этого перепланировывать внутреннее пространство под подобающее состояние. Паровоз серии ТМ – это немецкий облегченный вариант военного паровоза. Он немножко просаженный, потому что он не для наших видов создан изначально. Поэтому немножко занижены, его потом уже расширяли. Здесь вот такой вот очень сложный механизм. Он отвечает за то, чтобы подавать из резервуаров сжатый воздух для торможения. То есть там очень сложная у любого паровоза система торможения.
По типу компрессора, что ли?
Сжатый воздух, подгоняемый паром, проходит через вот этот вот агрегат, а отсюда уже в свою очередь, но если это очень кратко, по трубам летел воздух и оказывал давление вот на эти тормозные колодки. То есть таким вот, то есть это все единой системой тормозилось. Этот вагон никогда не был санитарным, но он у нас был таковым представлен. На нем, кстати, не было электричества. У него внизу нет ни одного генератора. Ну, может быть, кто-то из вас уже там не прилазил, может быть, когда-нибудь. Но его, скорее всего, никогда не откроют. Потому что, собственно, вот эта вот красота. Немецкий трофейный вагон «Теплушка». Построено 70 единиц в рамках такой же программы Ленд-Лиз. Обращаю внимание, что здесь используются еще все те же старые эти буксы для так называемых тележек с подшипниками скольжения. Но об этом чуть позже поговорим, потому что будет проще сделать контракт потом на П-36. По поводу тепловозов мы рассказываем, что Сталин имел с ними дело, из-за этого, собственно, он под влиянием этих идей строит Т-1. действительности Сталин с таким тепловозом имел дело, но там по-разному везде подается. Это первый серийный послевоенный тепловоз. По своей части больше напоминает маневровочный. Но это обычный грузовой, грузопассажирский. Хотя больше как грузовой тянул. Он был слабее того же паровоза ФД. То есть у него здесь меньше лошадиных сил. Ну и последний паровоз. Ладно, про этот паровоз вы уже многие наслышаны, что это последний паровоз пассажирский Советского Союза, то есть здесь дублироваться не будем, но я уделял внимание буксам. Вот они. Здесь, не обращая внимания, используют уже роликовые подшипники, уже более совершенные для тележек. То есть теперь вы так вот свободно, как я сейчас пытался открыть, да, невозможно, потому что нужно сначала раскрутить все как следует. Еще. Бывает, могут спрашивать, зачем там колеса обстукивают, а вы говорите спокойно, что проверяют наличие трещин. И когда говорят, буксы горят, это когда вы прикладываете руку к буксам, и если по температуре горячее, чем температура вашего тела, следовательно, букс начинает гореть. Это вот один из методов определения работоспособности. Вот мы завершим, поэтому я махну на то, что нужно знать. Значит, это первый послевоенный тепловоз, который строил Коломенский завод. До этого тепловозы строились, но на других заводах, например, на Луганском, или как его еще называли, Ворошиловградский. Выпустился этот тепловоз конкретно в один день с выходом этого паровоза. Это действительно так, это правда. То есть конвейеры сошли. То есть после этого Коломенский завод полностью перешел на постройку тепловозов. Переквалифицировался как-то можно, переоборудовался, как вам легче будет. Здесь лошадиных сил 4000 вкупе вместе, если мы сложим на время две секции. То есть по одной секции тепловоз этот может спокойно поехать. Вот, что еще? Ну, на основе его был сделан Т7. То есть они, по сути, по разнице никакой. Но там есть маленькие особенности, связанные с проектированием кабин, которые здесь более узкие, там более широкие, потому что для пассажирских тепловозов это весьма важно. Сейчас можете дополнить?
Там редуктор другой.
Да, верно. Там другой редуктор. Но это более уже тонкие.
Наоборот. Это более важно.
Одно и то же говорить, но нет смысла. Они уже наслышали.
Модернизировался больше 20 раз. И каждый раз меняли ему что-то и дополняли.
Да, да, это правда. Да. Еще есть вопросы какие-то? Пока мы. Да, позади вас это все маневровочные электровозы и тепловозы, обращаю внимание. Это все маневровочные. То есть необходимые для работы на предприятиях и также еще и на локомотивных блоках.
А вот на сортировочных всяких станциях тоже маневровые, да?
Да. Но при этом у вас на тренажере есть такая фишечка на клубе, по-моему. Можно выставить режим тепловоза, то есть есть пассажирский, есть маневровочный, есть там какой-то станционный, то ли, или какой-то еще. Там три режима, в общем, работают. Это у современных. А там третий еще должен быть, вроде как. Если нету, ну хорошо, тогда, значит, маневровочный. Там нужно переключать. Тогда все. Я думаю про эту часть.
Спасибо.
Про эту часть, я думаю, лучше в следующий раз рассказывать. Все уже по домам хотите. Я думаю, потом можно.
Нет, это не. Нужно будет.
Спасибо.